Говорит Радио Свобода. Прогулки москвичей по центральным бульварам российской столицы привели к задержанию более 1000 человек.
Я ничего дающего повода для задержания не делал. Я ничего не демонстрировал, я ничего не выкрикивал.
Три массовых убийства в американских штатах за одни сутки спровоцировали волну дискуссий о возможности запрета на ношение огнестрельного оружия и о политике президента Трампа.
Патрик Крузиус пишет, что намерен убить как можно больше мексиканцев, которые вторглись в его страну и лишили его будущего.
Летний парад яхт в Средиземноморье лидируют, как обычно, российские миллиардеры.
Ее длина почти 170 метров. Там есть вертолетная площадка, размер главной спальной каюты 80 квадратных метров.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 5 августа. После очередной субботней акции в Москве на Бульварном кольце с требованием честных выборов в Московскую городскую думу было задержано более 1000 человек. Многие из них сразу были опрошены следователями по делу о массовых беспорядках, возбужденному после предыдущей оппозиционной акции 27 июля, когда в автозаках оказалось 1500 человек. Это уголовное дело уже окрестили «Болотный-2». Эксперты не исключают, что новых задержанных будут привлекать по нему в качестве свидетелей, чтобы показать так называемую массовость беспорядков. Тему продолжит Любовь Чижова.
Прошедшая 3 августа протестная акция в центре Москвы была уже четвертой, начиная с 14 июля. Участники снова столкнулись с жесткими действиями правоохранителей. Задержания, в том числе людей, которые не несли плакатов и не скандировали лозунгов, начались почти сразу. Задерживали и журналистов, невзирая на наличие у них удостоверений и редакционных заданий. По дороге на акцию задержали соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, а муниципального депутата Константина Инкауска на выходе из спецприемника, где он отбыл арест за участие в акции 27 июля. По данным МВД, на вечер субботы всего было задержано 600 человек, а число протестовавших полиция оценила в 1500. Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил о 1000 задержанных. 5 человек были госпитализированы с различными травмами, в том числе сотрудник ОМОНа. Среди задержанных оказался член президентского совета по правам человека, правозащитник Игорь Каляпин. Его вместе с еще 17 задержанными отвезли в ОВД Марьино.
Меня задержали на Пушкинской площади. Я ничего дающего повода для задержания совершенно точно не делал. Я ничего не демонстрировал, я ничего не выкрикивал, я не делал никаких жестов, я даже не аплодировал, чем там очень много людей занималось. По очень простой причине, потому что у меня просто в руках был мобильный телефон, которым я все... Почему вдруг вот эти росгвардейцы задержали именно меня, я сказать не могу. Единственная версия, которая у меня есть, это та, что я дам коротенькое интервью Дождю. Я думаю, что просто росгвардейцы увидели, что какой-то человек не с их, скажем так, стороны баррикад, что-то там говорит на камеру, подумали, что я какой-то деятель.
Это был правозащитник Игорь Каляпин. Актер театра и кино Александр Паль вышел на бульвары, потому что не согласен с тем, как поступают власти по отношению к московским кандидатам и к людям, которые за них подписывались.
Я был не один, нас было 6 человек, в основном это были мои коллеги, актеры и фотограф. Меня задержали на станции метро Маяковская, уже как бы на стороне Садового кольца. У нас было все вежливо, корректно, всех моих друзей, и меня задерживали достаточно. Они просто подходили, и я сам говорил, что я пойду. Поэтому было все достаточно спокойно. Но я видел, при мне задерживали парня жестко. Его толкали в стену автозака и били по ногам ногами. Я просто вышел, потому что я не согласен с тем, как поступает власть по отношению к кандидатам и к людям, которые подписывали. Вышел выразить свое несогласие. Как это будет, я не знаю. Я думаю, мало кто знает. Все зависит от народа и от того, как будет действовать наша власть. Действуют, надо не сказать, слаженно. У них очень хорошая бригада. Менты и ОМОН действуют как-то единогласно. Я даже удивился их собранности и то, как они разъединяли толпу. очень грамотно и не давали людям собраться. То есть они были подготовлены к этому митингу на 99%. Это, конечно, радует, что наши спецслужбы такие организованные и веселые, но при этом удручает, что они действуют против своего же населения, которое вышло не крушить, а вышло просто выразить несогласие.
Это был актер театра и кино Александр Паль. Журналист и политолог Аркадий Дубнов тоже оказался в автозаке и должен явиться в Следственный комитет на допрос, рассказал он Радио Свобода.
С одной стороны, так называемые правоохранители, с другой стороны, люди, живущие в Москве, либо не оказывающиеся, ну, в общем, объектами травли, исследования необоснованного унижения, и наступает какая-то другая эпоха. Эпоха, когда ты априори преступник, только власти нужно найти, так сказать, подходящий момент, чтобы это претворить вот, так сказать, в действие, да, и оформить это как правовой акт. Если говорить более как бы приземленно, то события 3 августа, как я теперь вижу, используются московской властью для того, чтобы обозначить прецедент событий 27 июля в качестве обширных массовых беспорядков.
Это был журналист и политолог Аркадий Дубнов. В отношении одного из задержанных на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Утверждается, что фамилия подозреваемого Устинов, другие подробности не приводятся. Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал, что задержанного могут обвинить в нанесении травмы сотруднику Росгвардии, который, как утверждает ведомство, получил вывих плеча после того, как один из задержанных на Пушкинской площади в Москве оказал ему сопротивление. Какие-либо подробности неизвестны. На доступных кадрах видеотрансляции этот эпизод отсутствует. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Обсуждение событий 3 августа в центре Москвы продолжим телеобзором Славы Тарощиной.
Если события, скажем, 27 июля были освещены, ну, какой-то совершенно непонятной истерией на тему, что вот бунтующие сейчас пойдут штурмовать мэрию, Мосгоризбирком, то сейчас штурмовать некому. Все инициаторы штурма, по мнению властей, они расфасованы по каталажкам. То есть, что сейчас было с этим вентилом, вообще абсолютно непонятно. Но сначала скажу про наш любимый телевизор. Он с утра стал прославлять шашлычный фестиваль. Я даже как-то не сразу поняла, думаю, а что такое вообще? Такое внимание фестивалю, там шашлыка в московских парках. А потом к вечеру стало ясно, потому что нужно было сказать, что на шашлычный фестиваль пришло 100 тысяч человек, а на прогулки по бульварам вышло 1500 человек, 1000 из которых замели. Отличился, причем отличился, на мой взгляд, в прекрасную сторону телеканал «Культура». Был запущен в эфир фильм Майкла Редфорда 1984 по роману Оруэлла. Понимаете, для нашей страны это не просто там роман или не просто памфлет. Это то сочинение, которое сегодня крайне актуально. Я посмотрела, что и сегодня Оруэлл бьет рекорды продаж. Многие люди переговариваются Оруэллом, но когда вот это вот все, что ты видишь на канале «Культура», а потом ты выходишь и видишь все на улице, вот эти вот рифмы воочию, это, конечно, производит мощное впечатление, ну, потому что ты понимаешь, что вот такая, скажем, фраза из романа «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм», она как раз подходит к ситуации, когда ты начинаешь раздумывать, а где массовые беспорядки. Так что вот эти вот совпадения на меня лично произвели очень большое впечатление, и вот эти вот перекрытые дороги, то, что сказал мэр, а мэр Собянин вдруг проявил какую-то невиданную актуальность, в прошлый раз долго молчал, тут нарисовался сразу и сказал, что митингующие перекрыли все дороги. И вот как можно было перекрыть, скажем, в 14 часов то, что было перекрыто еще с утра? Главное, в чем был смысл? Посеять страх. И вот я думаю, что в какой-то степени это удалось, потому что даже у нас вот довольно так тут живут как бы свободолюбивые люди, как-то стали переговариваться шепотом о том, что творилось, кого забирали, куда кого-то тащили. А потом, когда я уже к вечеру стала смотреть все записи сети, мне показалось, что очень точно, точнее всех, сказал актер Александр Паль. Это такой замечательный актер, один из самых интересных, если не самый интересный, из молодого поколения, невероятно талантливый. Он как-то принимал участие в прошлом митинге, и в этом. Его замели в автозак, но вскоре, как он сам рассказывает Дождю, кто-то позвонил в участок из администрации президента, его освободили. Так вот, он очень точно подметил, что люди там, ну вот по этим административным там каким-то наказаниям, ну вроде бы ничего страшного, ну просидел ты в автозаке час, ну еще там в участке 2 часа. Ясно, что выпустят, все будет нормально, но когда люди выходили оттуда, то было ощущение, что они провели на зоне, цитирую Паля, 10 лет. Было такое всеобщее счастье. И он очень точно говорит о том, что это настолько в генетической памяти, что эта вот генетическая память срабатывает даже у совсем молодых людей, которые вообще той реальности не знали, но и книг не читали, и фильмы не смотрели. Это другая реальность, а она сидит у них в голове. Ну и чтобы завершить вот эту вот картину телевизионного дня, как-то всегда телевизор преподносит какие-то сюрпризы. Вот я не ожидал, например, что в организме Соловьева скопилось столько нежности, столько нежных слов, пронзительных, и все он их направил в адрес силовиков. У Соловьева это митинги и шествия обсуждались очень бурно, и это был такой гимн силовикам, что просто, знаете, его нужно печатать отдельным изданием, потому что такое даже в наших широтах не часто случается.
Телеобзор Славы Тарощиной, его полную версию можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте и на ведущих платформах подкастов. Вы слушаете программу «Время свободы». Попытка провести петербургский ЛГБТ-прайд на Дворцовой площади вечером 3 августа завершилась задержанием 11 человек. Многие были избиты в автобусе дубинками, а Даниилу Максименко предъявлено обвинение по статье «Неповиновение распоряжению сотрудника полиции». Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» соорганизатор акции Юрий Гавриков.
Буквально недавно Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил о том, что отношение в обществе, в России к ЛГБТ абсолютно ровное, абсолютно нейтральное. И на самом деле на сегодня на улице, на площади мы можем видеть, что со стороны людей, со стороны гостей Петербурга, да, отношение вполне себе человеческое. То есть какой-то агрессии мы не видели. Но именно государственная, назовем, гомофобия и государственная трансфобия, бифобия приводит к тому, что людям не согласовывают мероприятия и задерживают даже на одиночных пикетированиях. Если сравнить, допустим, нашу страну, ее развитие технологическое, мы достаточно развитые, так называемые энергетические державы, но при этом в социальном плане многие аспекты очень сильно отстают от 60-х, 70-х годов, например, в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии, где люди, считавшиеся абсолютно законными людьми второго сорта, темнокожие и лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, при этом они не были лишены базового права на свободу слова и свободу собрания. Они могли собираться в те самые первые прайды, которые позволили людям выходить на улицу, но был гораздо более сильнее страх выйти на улицу, чем реально объективные законодательные запреты. А в России у нас другая ситуация. У нас большое количество людей готовы и хотят выйти на улицу, но их прессуют, прессингуют постоянно вот этими законодательными запретами. То есть лишают голоса, лишают свободы слова, свободы собрания. Сегодня мы видим прайды, проходящие во многих городах, во многих странах. Сегодня в Гамбурге прайд, это город-побратим Санкт-Петербурга, и сегодня они про Санкт-Петербург помнят. Там есть активисты из России, из Петербурга. Они празднуют, они по-настоящему празднуют те изменения, которые достигли в Германии, те изменения, которые достигли в остальных странах, вне зависимости от того, как люди выглядят, как люди живут друг с другом, как люди думают. И в России, я думаю, что через годы эта ситуация изменится. Мы ее меняем каждый день, вот в том числе такими публичными акциями в виде одиночных пикетов.
Говорил соорганизатор 10-го петербургского ЛГБТ-прайда Юрий Гавриков. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Массовые убийства с помощью огнестрельного оружия в американских штатах Огайо и Техасе, произошедшие в течение всего одних суток, стали новым потрясением для американцев. В последнем из этих случаев виновником оказался белый националист, решивший, что его страну оккупируют иммигранты. С подробностями Владимир Абаринов.
Преступник, открывший беспорядочный огонь из автоматического оружия в Дейтоне, был застрелен полицейским патрулем меньше, чем через минуту. За это время он, однако, успел убить 9 и ранить 27 человек. О его мотивах пока ничего не известно. Власти огласили лишь его имя – Конор Бетс, 24 лет. В его доме провели обыск. Предварительный просмотр его записей не дает оснований предполагать, что он учинил массовый расстрел из расовых или политических побуждений. О виновнике побоища в Эль-Пасо мы знаем гораздо больше. Его зовут Патрик Крузиус. Ему 21 год, он жив, находится под стражей и готов сотрудничать со следствием. Его место жительства – пригород Далласа, расположенного в 1500 километров от Эль-Пасо. Он закончил среднюю школу и работал на семейном предприятии по переработке металлолома. Одноклассники вспоминают его как замкнутого, необщительного подростка. Он любил животных и держал дома змей, но почти не разговаривал с ровесниками, был раздражителен и постоянно угрюм. Перед тем, как пойти на убийство, он написал манифест. Как установили эксперты ФБР, текст был закончен в час ночи и размещен на нескольких сайтах меньше, чем за полчаса до преступления. В этом послании Патрик Крузиус пишет, что намерен убить как можно больше мексиканцев, которые вторглись в его страну и лишили его будущего. Крузиус специально оговаривается, что пришел к этому выводу еще до того, как президентом стал Дональд Трамп. Но многие выражения из его манифеста дословно совпадают со словами кандидата и президента Трампа. И это дает оппонентам Трампа основание обвинять его в создании в Америке атмосферы этнической нетерпимости, в чем, по их мнению, участвует и пропрезидентский телеканал Fox News. С таким обвинением выступил, в частности, кандидат в президенты от Демократической партии, бывший конгрессмен уроженец Эль-Пасо Бето О'Рорк.
We see it on Fox News, we see it on the internet.
Мы видим это на Fox News, мы видим это в интернете, но мы также слышим это от нашего главнокомандующего. Он не просто терпит это, он поощряет это, называя иммигрантов из Мексики насильниками и уголовниками, пугая вторжением из-за границы, стремясь запретить въезд по признаку вероисповедания. Это послание находит отклик. Оно не только оскорбляет нас, оно подстрекает к насилию, какое мы наблюдаем, в том числе и вчера в моем родном городе Эль-Пасо. Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвени категорически не согласился с этим обвинением. Это серьезная проблема, вне всякого сомнения. Но это больные, больные люди. И президент знает это. Не думаю, что это справедливо пытаться возложить ответственность на президента. В этой стране есть люди, которые считают, что президент счастлив по этому поводу. Это печальное состояние умов. Он разгневан, он расстроен, он хочет прекратить это. Не думаю, что это честно, сидеть здесь и говорить, что президент не думает, что белый национализм – это плохо для страны. Это больные люди. Нельзя быть белым шовинистом и сохранять здравомыслие. Больные люди. Вы знаете это. Я знаю это. Президент знает это. Это надо прекратить. И мы должны найти решение проблемы, а не искать, кого бы в этом обвинить. Однако вот что говорил президент на предвыборном митинге в Цинциннати, штат Огайо, не далее как за два дня до двойной трагедии. Но величайшее предательство, совершенное демократами, это их поддержка открытых границ. Из-за открытых границ наши школы и больницы переполнены, наши общественные службы истощены, наши города наводнены ядовитыми наркотиками. С этим трудно справиться, и я благодарен Мексике, разместившей на границе 21 тысячу солдат. Они делают для нас гораздо больше, чем демократы. Законодатели-демократы заботятся гораздо больше о нелегальных иностранцах, чем о своих избирателях. Они ставят интересы иностранных граждан выше интересов американцев. Мы этого делать не собираемся. Демократы-лавмейкеры care more about illegal aliens than they care about their own constituents. They put foreign citizens before American citizens. We're not going to do that. Об этом пишет в своем манифесте и Крузиус. Он считает, что демократы собираются превратить Америку в однопартийное государство и ради этого всячески угождают избирателям-латиноамериканцам. Ну и республиканцев он не любит. Они исполняют волю корпораций, а корпорации заинтересованы в дешевой рабочей силе. Президент Трамп постарался отмежеваться от такого сторонника. Его первой реакцией на известие о стрельбе в Эль-Пасо была запись в Твиттере. Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, Техас, не только трагедия, но и акт трусости. Убийству невинных людей нет ни причин, ни оправданий. В воскресенье он сделал новое заявление для прессы. Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я имел продолжительную беседу с министром юстиции Биллом Барром, говорил с директором ФБР Кристофером Рэем, с обоими губернаторами, и мы много чего делаем прямо сейчас. Посмотрите на оба происшествия. Тут налицо психическое расстройство. Эти люди очень, очень серьезно психически больны. И Конор Бетс, и Патрик Крузиус приобрели огнестрельное оружие легально. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Каждое лето в Западном Средиземноморье проходит неофициальный смотр самых дорогих океанских суперяхт. Речь идет о своеобразном конкурсе миллиардеров, приплывающих сюда на своих яхтах со всего мира. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Как утверждает испанская пресса, владельцы яхт прибывают на престижные морские курорты не столько для отдыха, сколько для того, чтобы продемонстрировать миру свои финансовые возможности, символом которых и являются их яхты. В качестве публики выступают миллионы отдыхающих, а в качестве арбитра, определяющего, у кого яхта больше и дороже, мировая пресса. Канны, Ницца, Монако и, разумеется, Барселона и Балеарские острова. На последних в этом году побывала, к примеру, 160-метровая яхта американского продюсера Дэвида Геффена и более скромная 65-метровая Джорджо Армани. Побывали здесь и яхты шейхов из Персидского залива. Но наибольший интерес, по мнению прессы, традиционно прикован к яхтам российских олигархов. В этом году, к примеру, здесь некоторое время находился парусник под названием «А», принадлежащий Андрею Мельниченко. Он привлек внимание своим размером 143 метра и новаторским дизайном. Не меньший интерес вызывает у испанцев и 140-метровая с 7 палубами яхта Виктора Рашникова, также заходившая этим летом на Балеарские острова. Впрочем, никакой репортаж на тему о яхтах в Испании не обходится без упоминания о самом большом судне российских олигархов, об «Эклипсе» Романа Абрамовича. Вот описание этой яхты устами Маргариты Фернандес, журналистки, специализирующейся на светской жизни.
Ее длина почти 170 метров. Там есть вертолетная площадка, 11 просторных гостевых кают типа люкс, размер главной спальной каюты 80 квадратных метров. На судне есть концертный и спортивный зал, парикмахерская, кинотеатр и крытый бассейн, самый большой из существующих на яхтах. Система безопасности надежно прикрывает корабль от грабителей, папарацци и даже ракетных атак. Яхта оценивается в 400 миллионов евро.
Хозяева яхт, как правило, известны прессе и общественности, хотя оформляются они часто на некие компании с английскими названиями и плавают под флагами экзотических стран. Каждый год заходит в Барселону яхта «Дельбар» Алишера Усманова. Она неизменно собирает толпы зевак, которых удивляет своими размерами. Знакомы жителям и гостям Барселоны, а также острова Минорка, яхта «Эрмитаж». Испанцы утверждают, что она принадлежит олигарху Анатолию Седых. Эта яхта относительно небольшая, длиной в 68 метров и стоимостью в 100 миллионов евро. Чуть больше, 85 метров, яхта «Пацифик» Михаила Михельсона. Она знакома обитателям Майорки. Впрочем, эти и другие яхты россиян известны испанцам не только по внушительному внешнему виду, но и по праздникам, которые устраивают их хозяева для своих гостей, родственников, друзей и партнеров по бизнесу. Праздники сопровождаются фейерверками и выступлениями звезд мировой эстрады. А обслуживают яхты олигархов, как правило, интернациональные команды. Вот что рассказывает о своей работе 32-летняя уроженка Барселоны Мария, которая просила не называть ни своей фамилии, ни своего хозяина, ни судна, на котором служит старший горничный.
Очевидно, что владельцы подобных яхт являются самыми богатыми людьми в мире. Это особый уровень благосостояния. Яхты представляют собой плавающие дворцы. Их хозяева бывают хорошими или не очень. Они люди, как и мы, простые смертные, но они миллиардеры, и у них иная жизнь. Впрочем, нам запрещено особо распространяться о владельцах яхт и их гостях по соображениям безопасности. Молчание компенсируется. У нас даже новички получают в месяц 2500 евро. Люди со стажем имеют значительно больше. Но самое главное – это чаевые, которые оставляют хозяйские гости, не менее 2000 евро в неделю. Меня часто спрашивают о причудах богачей. Об этом можно говорить часами. Одна гостья, к примеру, попросила достать ей 150 незрелых кокосов, поскольку она пьет только кокосовую воду. За ними хозяин послал самолет, поскольку в районе, где мы тогда плавали, кокосов не было. После этого меня уже ничего не удивляет.
Между тем, лучше других яхт россиян испанцам знакома «Палладиум», поскольку в свое время для нее был приобретен за 6 миллионов евро причал в порту города Виланова в 50 километрах от Барселоны. Ее длина 95 метров, команда 33 человека. На судне есть вертолетная площадка, бассейн, гимнастический зал и так далее. Владельцем и яхты ценой в 200 миллионов евро и причала испанцы называют Михаила Прохорова. Хотя, к примеру, причал при покупке был оформлен не на него, а на фирму для предпринимательской деятельности. Это позволило покупателям, как отмечает испанская газета «El Confidencial», сэкономить на налогах. Однако со временем испанское налоговое ведомство убедилось, что для предпринимательской деятельности он так и не был использован и потребовало заплатить положенные, как за причал для яхты, используемый в личных целях. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 августа, Международный день светофора. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». В ней вновь, конечно же, о субботних протестах. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».